Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже. Гость из Парижа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз, а во второй вы у нас на радио «Вера». Несколько лет назад мы с вами тоже записывали программу и говорили о церковном пении, с вами как с профессионалом, с регентом, со знатоком музыки и той традиции, в каком-то смысле с хранителем традиции церковного пения, которая в эмиграции не прерывалась, а, наверное, развивалась и как-то пребывала, вы об этом расскажете. Но я бы вот с чего начал, я не могу вас об этом не спросить сразу, в начале, несколько лет назад, 2 года назад, был такой серьезный информационный повод, особенно для православного сообщества, что архиепископия церкви русской традиции в Западной Европе перешла под домофор московского патриарха, стала частью московского патриархата, то есть вернулась в родную церковь. Я нашим радиослушателям просто вкратце напомню, тем, кто, может быть, не совсем в теме, что в русской эмиграции было несколько так называемых церковных юрисдикций, несколько общин, и одна из них была община православная, которая возглавляла митрополит Евлогий Георгиевский. В 30-е годы эта община приняла решение, ну, говоря церковным языком, перейти под домофор Константинопольского патриархата, то есть считать себя частью Константинопольской церкви, при этом оставшись русскими, русскоязычными приходами, то есть они не были в составе ни московского патриархата, центр которого был в Москве, ни русской зарубежной церкви, а вот стали такой третьей некоторой общиной, но при этом говорят, что владыка Георгий в те 30-е годы, когда это случалось, все равно мечтал о воссоединении. И вот в 2019 году по разным причинам так сложилось, и для нас очень радостно, что вот эта архиепископия русских церквей и западная традиция снова вернулась в московскую церковь, стала частью вот той исторической церкви, с которой вышла. Вот такое затянувшееся вступление у меня, но надо было справку сделать. Вы непосредственный участник этих событий, регент Кафедрального собора этой архиепископии, легендарный храм на Рю-Дарю в Париже. А вот как вы переживали эти события? Что у вас вот в сердце отпечаталось тогда?
Ну, это, во-первых, большая радость. Большая радость. Эти времена были очень тяжелые, я не скрываю. Не только потому, что тогда святейший патриарх Варфоломей Константинопольский разрушил, скажем, архиепископию и просил, чтобы по странам мы вообще включились в греческие митрополии и теряли наши личности, идентитет. Вот. Слава Богу, у нас был и есть до сих пор вот архиепископ Иоанн, француз, представьте себе, первый раз в истории нашей миграции архиерей французский.
Ренето.
Ренето, точно, из города Бордо, если вам известно.
Вот. Я думаю, что многим нашим радиослушателям слово Бордо известно.
Тоже думаю. И вот, и он не переступал. И он сказал, и мне выбрали архиепископом, чтобы я вообще разрушил архиепископию историческую. И поэтому после очень много переживаний действительно мы просили святейшего патриарха Кирилла нас принимать под амофорами русской церкви обратно, от которой мы вышли 90 лет тому назад. И это событие случилось 2 года тому назад, вот. И это, конечно, большие переживания и большая радость. Вот, конечно, наш владыка-архиепископ очень страдал от совета архиепископии, например, и от некоторых людей, которые его окружали, и которые никак не хотели вернуть в Москву. И вот, а я среди тех, и не только я, много других, слава Богу, которые его как подбадривали и поддерживали в эту сторону. И действительно, одна Москва нам, скажем, предлагала возможности полностью возвращаться в родину, отечества, скажем, церковной нашей истории, вот, и не теряя нашей самостоятельности. Поэтому мы до сих пор, вернувшись в Москву, самостоятельной архиепископии под Московский патриархат.
Когда все эти события происходили, да, говорили вот о том уставе, который Московская патриархия предложила архиепископии, вот тот устав, по которому предполагалась жизнь архиепископии в составе Московского патриархата, угу. Говорят, не знаю, вы как к этому отнесетесь, что он очень деликатный, этот устав, и да. Он, в нем было заложено вот, сохранение всей самобытности, всех традиций, которые в архиепископии угу. были нетронутыми, угу. чтобы вы как бы остались собой, придя
вот,
в Москву.
Вот, в том и не дело, да. Во-первых, надо понимать, что больше половины нашего духовенства не русские уже. То есть это после почти как века действия, это миссионерское дело привезло много неправославных людей к православию и среди, конечно, народа Божьего, и много стали священниками. Вот. Поэтому не везде служат по-славянски, церковно-славянским, а, скорее всего, особенно в провинции, на французском языке. Вот. Но миссионерское дело – это было задание нашей, скажем, архиепископии. Вот. Эти уставы действительно мы наследовали из Московского собора 17-18 года.
Очень интересно,
века.
Да.
Да. И действительно тогда в Советском Союзе никогда их не соблюдали, а только на чужбине. Вот, и особенно в нашей архиепископии. Вот. Конечно, этот устав, как вы сказали, как деликатный вопрос поднимает, вот, особенно больше, например, демократии в церкви. Например, мы выбираем наши архиереи не только синод епископов, которых у нас все равно очень мало, не только и духовенство, а даже и мирянин.
И это в уставе отражено, что
да,
вы выбираете.
Вот. Конечно, здесь есть и плюс, и минусы, вот, поскольку, я не знаю, поскольку демократия хорошее дело в церкви, вот.
Это
и,
отдельная большая тема.
Это большая тема, не буду сейчас его как развивать, вот. Но, тем не менее, и есть и не только административные вопросы или как управление, скажем, архиепископии, а что касается тоже манеры служить, ну, разные, как ритуалы церковные, и, вот, и здесь у нас все-таки специфические, вот, специфика есть.
А как на практике изменилась жизнь после возвращения общины в состав Московского патриархата, если изменилась?
Да, но я буду очень злой.
Так.
Те, которые вообще очень препятствовали, ушли. И для нас большое освобождение. Не хочу их называть ни по фамилии, ни по организации, потому что это возможно. Вот. И здесь нам все-таки легче.
Стало.
Да, стало. Намного легче. Вот. Мы как будто между своими, вот, как будто, понимаете, мы, вот, я не скрываю, что из-за, ну, западной пропаганды, из-за пропаганды даже и иногда православных людей на Западе, мне было легко убедить всех, и среди тех, которые все-таки стали верными владыке Иоанну, все не принимали возвращение в Москву как прекрасное решение, но зато харизма нашего архиепископа, который стал митрополитом, потому что вы знаете, что при воссоединении, скажем, торжественной литургии, которую мы сослужили в храме Христа Спасителя, как раз это было 2 года тому назад, 4 декабря, если, или 3 декабря, если не ошибаюсь, вот, да, и святейший патриарх Кирилл, ну, дал нашему архиепископу титул митрополита, вот, и теперь с белым клобуком он служит у нас, вот, и, ну, и что сказать, что его как харизма, его как доброта, он очень добрый, надо признать, и, ну, из-за этого получилось, что много стали все-таки верными его личность, персоны. Вот. И, вот. И я думаю, что постепенно все успокаиваются и по-другому смотрят на это. Конечно, мы немало работаем в эту сторону. Вот. И для меня, который все-таки из, ну, наследник старой миграции, белой миграции, как называется, это было, я вам еще и повторяю, большая эмоция была возвращаться в Московский патриархат. И я считаю, что, как и тогда митрополит Евлогий сказал, что это было все временно. И это все совершилось теперь. Как сказал святейший патриарх Кирилл, вот пару недель перед тем, что мы сослужили вместе, когда уже факт соединения был конкретный, он проповедовал, и мы по видео слышали такую фразу, которая меня очень тронула, что сегодня можно сказать, что раны Октябрьской революции, скажем, заживали. Вот. И действительно так. Вы знаете, что, ну, 12-13 лет тому назад и зарубежная церковь вернулась.
В 2007 году состоялось воссоединение русской зарубежной церкви и московского патриархата.
Вот, вот. А что осталось? Наши архиепископии. Мы как последние, как блудный, скажем, блудный сын вернулся. Вот. И действительно... Это с этого момента можно сказать, что раны этой ужасной революции и ссылки, скажем, вот, всех русских в День России, ну как все завершилось сегодня и заканчивается.
Ну, те раны, которые по церковному организму пролегли. Mm. Так-то в головах, мне кажется, у нас еще много ран и в сердце, но вот церковное единство восстановлено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, теперь не могу вас не спросить о тех ваших учителях, которые на вас повлияли. Вот от них же первый... есть Николай Михайлович Осоргин, знаменитый регент храма преподобного Сергия Радонежского в Париже. Это храм при православном институте Свято-Сергиевском, легендарном богословском институте Сен-Серж, из которого вышла плеяда богословов и философов, в котором преподавали выдающиеся русские мыслители: отец Сергий Булгаков, Василий Зиньковский, ну, перечислять можно долго, Флоровский и так далее, Лосский, такой просто остров русской мысли, русской культуры, и вы там учились. Вы закончили Сен-Серж?
Я закончил Сен-Серж, то есть Сергиевский институт в 90-м году. То есть я там 4 года учился, и действительно главный, скажем, главный час моего учения это было петь богослужение утром и вечером возле моего учителя, который очень, и наставника, который очень уважал и любил, Николай Михайлович Осоргин. Вот. Во-первых, ну, как музыкант уже вы знаете, я занимался светской музыкой даже до этого. Мне было тяжело все остановить. И, конечно, я нашел утешение в церковном пении, которое все равно уже практиковал, и даже как регент до этого. Но теперь только эта музыка. Вот. И я, у нас был, ну, все каждый день, утром, вечером, утренне, вечерне. И я у него очень много учился. И, конечно, он преподавал. Тоже Осоргин руководил очень неплохой мужской хор, который даже был известным. И мы гастролировали не только во Франции, и в Европе. Вот, и он содержал, благодаря этих, скажем, деятельности, традицию подворскую, которую он основал с его отцом. И какая традиция? Можно называть монашеское или обиходное пение. Вот, не только гласы разные и развели знамя распев. И, конечно, включилось там тоже гармонизации много хороших композиторов, как Черепнин, Глазунов, Смоленский, Ковалевский, Кедров, Чесноков. Вот.
А Кедров – это вашего папу или дедушку имеете в виду?
Ну, и то, и другое. И от папы, от Кедрова отца, который, и от дедушки, имею в виду, Кедрова отца, и от папы Кедрова
сына. Просто напомню нашим радиослушателям о легендарном вокальном коллективе «Квартет Кедрова», который был основан вашим дедом,
точно.
А потом это дело продолжал ваш отец.
Точно.
И вы вот в прошлый раз, когда были у нас в программе на «Радио Вера», вы рассказывали, что... изначально квартет, если я правильно понимаю, еще в России, пел светские произведения.
Совершенно верно.
И именно уже после эмиграции, во время эмиграции, стал осваивать церковную музыку, это да. Стало тоже важным таким моментом в истории коллектива.
Абсолютно, совершенно правильно. Вот дедушка действительно сначала пел светские песни, ну, ария, романсы русские. Вот, или из оперы тоже, ну, какие-то обработки для квартета. И действительно, это был тогда, он основал первый профессиональный вокальный квартет мужской в истории России. Это был очень интересный момент. Вот. Очень, скажем, известных композиторов сочинили для квартета именно. Вокальный петербургский квартет его звали тогда. Его, начали его назвать Кедрова после эмиграции, то есть в эмиграции уже. Вот. Римский-Корсаков, Цезарь Кюи, Балакирев, Глазунов, Черепнин, Гречанинов, вот все эти композиторы, Ляпунов сочинили для квартета. И, конечно, успех и, скажем, музыкальное совершенство этого квартета, как вы сказали, простите за нескромность, легендарный. Вот, это был это феномен в истории вокального искусства. Сам и Шаляпин говорил, который пел неоднократно в квартете. Правда, не как член квартета, но как солист с квартетом. Вот. Вот Фёдор Иванович Шаляпин, который очень дружил с папой, кстати. Вот. И потом, действительно, после революции, после эмиграции, которая случилась в 1923 году для Кедровых, вот, он начинал не только и петь, а сочинить. Вот.
Хотя... Отец ваш?
Дедушка. Я про дедушка пока. Да. Мой папа начал петь в квартете его отца в 1930 году. Дедушка его руководил до его кончины, то есть 40-го года, вот, когда началась война. Вот. И потом, действительно, после войны, папа был как в плену, сидел в Германии, после войны папа и кончина его отца, он продлил дело квартета, да.
Ну вот очень интересную вещь вы упомянули. Еще, может быть, потом вернемся к личности Николая Михайловича Осоргина, вы подробнее расскажете. Но вот один момент, который вы уже обозначили, что вам было в каком-то смысле непросто вот перейти от светской музыки к церковной, то есть оставить как бы в прошлом музицирование, не связанное с богослужением, не связанное с церковью. Во-первых, почему сложно? А во-вторых, а что это было за решение, вот оставить светскую музыку?
Ой, это целая история, трудно рассказывать.
Но... У нас есть время.
Спасибо, Господи. Ну, я, конечно, всегда любил церковную музыку, его пели, слушал. И вы знаете, что я потерял отца довольно рано, мне было 16 лет. Вот. И после кончины моего отца я открыл все коробки, которые у нас были дома, где все рукописи Кедровых. Действительно, тогда уже существовал и публиковали этот известный лондонский сборник, который открыл вообще мир сочинений Кедровых и отца, и сына. Вот. Но, тем не менее, очень много были неизданные. И я их нашел в этих коробках, которые дома остались. И я, конечно, тоже после смерти папы, не без эмоций, их смотрел, читал через фортепиано, на фортепиано. Вот, и... Кстати, пару лет после моего смерти моего отца, ну, я, может, об этом скажу потом, я сам создал свой мужской ансамбль, вокальный ансамбль мужской, вот. И я пел и развивал репертуар моих предков, вот. Ну, что случилось? Вот, я, ну, учил музыку в консерватории, и пение, и фортепиано, и вот.
В
я
Париже? Тоже... В Парижской консерватории?
В Париже, да. И я был, я скажу вам, русский консерватор Сергея Рахманинова, который вот недалеко от нового храма Троицкий собор, который вот есть. Вот. И я тоже был неплохой, скажем, балаечником. Вот. Я
кем?
Балаечником. Я на балайке очень много играл.
А вы знаете, на балалайке.
Что... Да, балалайке, да. Вот. И там еще было педагогами, я учился, и я очень обожал эти, как, простите, как называем сегодня, называли тогда советские исполнители, вот, такие, которые поднимали инструмент на очень высокий уровень. Вот. И все это тронуло мою, скажем, русскую душу, и вот, и все я оставил. Почему? Ну, у меня было разочарование в музыкальной среде. Я видел, что очень много там, как сказать, поверхностей и человеческие страсти, которые где-то испортят идеал, музыкальный идеал, который всегда имела. Но параллельно этого я всегда, я уже пару лет до этого начал читать церковные авторов и отцов церкви. И вот и духовной жизни, церковной жизни, я все-таки был церковным человеком, мама всегда возила нас в церкви в субботу и воскресенье, на все ночные, на божественные литургии. Вот, и это, скажем, духовное ощущение всегда осталось у меня. Вот, и у меня был так духовник, у которого я, конечно, все ну, поделил свои переживания, и он мне очень советовал поехать на Афон. И он был действительно, как сказать, ну, выбор моей жизни. Я хотел поехать в Москву и учиться в Московской консерватории по дирижеру, хорового дирижера. И духовник мой тогда не советовал. Он говорит, нет, лучше, чтобы на подворье учился. Ну, бачу, я не могу на подворье, это не мое. То есть я никогда не решил на такого путь. Ну, ты не обязательно будешь священником, может быть, и как регент, как диакон, ну, посмотрим. Ну, поезжай на Афон и помолись, и посмотрим. И я туда поехал летом, помню, 2 недели. Это было одно из моих, скажем, очень сильных духовные переживания в истории моей жизни. И я вернулся и решил. Тоже по послушанию. Значит, он это желал вступать в институт. И так, и вот. И как тяжело было тогда. Ну, простите, что я свою душу...
Так я же специально вас об этом да, спрашиваю.
Ну, очень тяжело, потому что я понял, что вообще светскую музыку я полностью оставлю. И балалайку, которую я так любил, и фортепиано, и вообще светская музыка. Вот. И я нашел утешение не только, конечно, в богословском, скажем, учении, а через церковное пение. И при том, при Осоргине. Вот. И я у него учился с рвением, и, конечно, когда ты церковный музыкант, ты не можешь не познакомиться с уставом церковным. И тогда я специализировался в церковном уставе. Я ему задал очень много вопросов во время службы, после службы. Вот почему так, почему Богородицу вот такой пели, почему такая структура вот, богослужения, все. Ну, разные вопросы, которые... Вот. И он мне, конечно, ответил. И он меня очень, признаю, скажем, оценил. И бывало, что я руководил левый хор, ну, со временем, конечно, когда он сам управлял и правый хор. Вот, и у нас были такие службы, особенно великопостные, которые сложные, вот, и мы на два хора пели, вот, и, конечно, я постоянно пел в его концертном хоре, и, вот, и очень много концертов выдавали с ним, и со временем я стал даже и солистом этого хора, то есть провозглашал паркемные разные псалмы, вот, например, «Знамя Бог», это или «Пророчество Исаии», вот, и, ну, я, вот, и, конечно, а после моего учения владыка архиепископ Георгий тогда меня предлагал место при соборе как псаломщик, и начинал как даже второй псаломщик, тогда было, это было как раз после кончины Евгения Ивановича Евца, у которого я пел 7 лет в концертном хоре.
Это еще один ваш учитель, но я думаю, что не всем это имя знакомо. Кто это был?
Это был просто, он был 62-го года, наверное, вторым регентом собора. Еще Петр Васильевич Спасский жил и руководил хор, но он уже постарел и пел только божественную литургию. А Евец, который из второй эмиграции, он из России, он сидел в Германии во время войны, потом поехал в Марокко, и там, где была русская колония, и потом его предлагали пост в Париже, и он закончил в Варшавской консерватории, не только как скрипач, по-моему, и он тоже семинар окончил там, и вот, и он был прекрасным дирижером, я бы не сказал даже не только регент, а дирижер. Такая дисциплина, такой уровень и требования по вообще хорового искусства. Вот. И он руководил, как очень часто бывало тогда, конечно, церковный хор и концертный хор. Я в храме у него не пел, это было в соборе, но я в концертном хоре пел. Ну, конечно, я учил у него, это были все-таки традиции, в которые мы соборы, по отличию церковь в подборе, мы пели, ну, такие западные, скажем, композитор сочинения, вот, Барнянский, Дегтярев, Архангельский, вот, пели тоже, конечно, Чесноковы, Костальский, вот, даже Гарднер, вот, он тоже развивал, скажем, репертуар новой ориентации, как называется, то есть из синодального школы московской, которая развивалась в Византии перед революцией.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».